Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 17 сентября 2013 года. Работа без всяких компромиссов. Из письма Рабаша номер 29. «Мой отец и учитель обещал нам, что идя его путем и выполняя его наказы, мы заслужим вечного слияния с Творцом и войдем в царский дворец. Нам нужно тщательно выяснить все условия и правила, определенные для нас Бальсулламом, и выполнить их со всей пунктуальностью. Ведь если мы отклонимся хоть в чем-то, то пройдем мимо цели и даже не обнаружим, что прошли около нее и не заметили. Поэтому в нашей работе необходимо педантично выполнять каждое условие. В этом мы должны быть непреклонны, как скала, так, чтобы никто не смог нас сбить. Не может быть никаких компромиссов, скидок и уловок, чтобы сделать эту работу легче, приятнее, мягче, якобы успешней. Нет другого успеха, кроме того, чтобы держаться за условия, указанные Бальсулламом. Только в этом нам надо видеть свой успех и ни в чем больше. Поэтому, когда я порой слышу разные претензии, то воспринимаю это как продажность и попытку нас извратить. И здесь мы должны стоять на своем без всяких компромиссов». Из статьи Бальсулама «Наука Каббала и ее суть». Счастлив я, что родился в таком поколении, в котором уже разрешено опубликовать науку Каббала. И если спросите меня, откуда я знаю, что позволено, отвечу, что дано мне разрешение раскрыть. А до настоящего времени не были раскрыты ни одному мудрецу те пути, с помощью которых можно было бы заниматься открыто со всем народом и объяснять характер каждого слова. То есть мы можем раскрыть всю науку Каббала только в соответствии с публикой, чтобы ее не запутать. Однако уже нет никаких тайн. И зависит это не от гениальности самого мудреца, а от состояния, в котором находится поколение. Потому вся моя заслуга в раскрытии этой мудрости определена моим поколением. Мы принадлежим особому поколению, которое уже не только согласно указаниям Бальсулама, но и по всем внешним признакам предназначено для раскрытия и реализации науки Каббала. Поэтому любой человек, который упорно идет прямым путем к цели, не соглашаясь ни на какие компромиссы и считая единственно важной в жизни, гарантирован успех. А тот, кто хочет сделать из Каббалы бизнес или как-то использовать для своего эгоизма, обречен на неудачу. В нашем поколении это уже невозможно. Пришло время, когда мы обязаны реализовать эту методику не в виде какой-то мистики, религии, традиции. Все верования рушатся, и только эта методика расцветет и позволит человеку вырасти среди обломков всех верований, религий, всевозможных методик. Из беседы на трапезе, посвященной памяти Бальсулама. 15 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Человек, открывший путь к освобождению. Недавно мы отмечали День памяти Бальсулама, нашего великого учителя, пролившего свет свыше на все человечество в наши дни. Он раскрыл науку Каббала нашему поколению, чтобы мы могли использовать ее, и с ее помощью поднялись животной ступени на человеческую, знали, как выполнить все действия и достичь раскрытия своих глаз. Только так мы можем увидеть, где на самом деле находимся, сами того не подозревая. Бальсулам был настолько великим человеком, что мы даже не способны в должной мере оценить и поблагодарить его за то, что он сделал. Мы обязаны ему своей духовной жизнью в той же мере, как обязаны отцу и матери жизнью своего животного тела. Только это не материальная жизнь, а духовная, в которой мы достигаем вечности и совершенства, высших миров, такого состояния, которое невозможно сейчас даже представить. Бальсулам очень тяжело работал для этого. Он так долго писал, работая без перерывов в десятки часов, что у него немели руки, и приходилось силой разжимать ему пальцы, чтобы вытащить из них ручку. Он давал себе передышку на 2,5-3 часа сна ночью и полчаса днем для того, чтобы сохранить концентрацию, а все остальное время работал. Так было в течение всей его жизни. Во время войны он был готов поступиться всеми своими постижениями и просил Творца упустить его с его духовной ступени лишь для того, чтобы суметь чем-то помочь несчастным людям, страдающим в этом мире и даже не понимающим от чего. И Творец услышал его просьбу и помог ему это сделать. Даже мошенник смог этого добиться от Творца, когда просил его сделать себя ответственным за свой народ и отвести от них наказание. Бальсулам находился на такой высокой ступени, что Творец говорил ему: «У меня нет никого ближе тебя из всего человечества». Это был настоящий гигант. Будем надеяться, что мы сможем оценить по достоинству его высоту, его ценность. Ведь с одной стороны он был связан с Творцом, а с другой стороны мог спуститься к каждому человеку, чтобы почувствовать, в какой форме нужно донести до него объяснение. Он умел писать так деликатно, чтобы не обидеть ни религиозных, ни светских, и сблизить их, насколько это возможно. Все его наследие передано в наши руки. Мы получили все эти инструменты через Рабаша, адаптирующего эту методику для ее реализации в группе. За годы занятий и работы мы начали понимать, что написано в этих произведениях, реализовывать, приближать ко всем остальным группам. И по этой мере все больше ценим тот огромный вклад, который внес Бальсулам своей работой. Он был первым из каббалистов, открывшим этап освобождения. Из беседы на трапезе, посвященной памяти Бальсулама, 15 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Любая работа должна закончиться молитвой. Самая главная задача человека в этом мире – это быть постоянно готовым к молитве. Это единственное действие, способное что-то изменить. Мы прикладываем усилия физически, душевно, в мысли, в желании, но все эти тысячи действий за тысячи лет в сущности нужны для того, чтобы в конце концов прийти к молитве, к крику, правильному желанию. Когда мы сможем правильно воспринять свое желание, тогда нам удастся притянуть к себе высшую силу, которая все сделает. Действует только свет, и только мы, в ком есть точка в сердце, можем пробудить свет к действиям, а все остальные практически не смогут это сделать, лишь в самой небольшой степени, путем естественного хода времени и в мере нашего влияния на них, но не больше. Об этом сказано, что у народов мира нет связи с высшей силой, с Творцом. Общее желание насладиться, согласно своему строению, не может напрямую соединиться с Творцом, а только через тех, в ком имеется духовная искра. Поэтому в тех временах и в тех состояниях, в которых мы не можем правильно пробудиться навстречу миру, мы отдаляем от Творца и себя, и весь мир. С помощью поднимающихся тогда злых сил, ощущения своего отдаления и осознания зла, мы все же продвигаемся, но нежелательным путем. Только мы способны молиться, те, в ком есть точка в сердце, а все остальные делают это либо по привычке, привитой с детства, либо по простым эгоистическим мотивам. И молитва простого эгоиста даже лучше, ведь человек кричит о своей боли. Любое недовольство – это уже молитва и крик к Творцу, даже если человек не думает о нем. Это уже какое-то обращение наверх. Эти обращения накапливаются за тысячи лет от криков миллиардов людей и в итоге пробуждают и их самих, и высший свет в общей форме. Но все равно высший свет доходит к ним через нас. Общее строение не изменяется, даже если мы не можем правильно работать со светом, но он присутствует и существует. И тогда он доходит до нас и наталкивается как на стену, ведь мы находимся в изгнании и не способны подумать о народах мира. Таким образом, мы далеки от Творца, ведь не поднимаем к Нему молитву, и далеки от народов мира, ведь не передаем их молитву наверх. Получается, что мы проигрываем вдвойне. Стоит об этом задуматься. Проблемы и беды не закончатся до тех пор, пока народ Израиля не реализует свою подлинную миссию, не станет высшей ступенью для народов мира, чтобы передать сверхвысшему двойную молитву, свою и всего мира. Нам следует сделать из этого практические выводы для нашей работы с широкой публикой, то есть с теми, кто сам не может пробудиться к связи с Творцом, и потому называется «народы мира». Насколько бы совершенно искусно, профессионально ни была эта работа с людьми, но она не принесет правильных плодов, если не закончится молитвой. Все приложенные нами усилия, всех вместе и каждого по отдельности, нужны лишь для того, чтобы привести нас к просьбе. Мы с самого начала выходим на акцию, потому что нас посылает Творец. Я первый. Для того, чтобы в результате своих действий достичь двойной молитвы, вобрав в себя желания людей и таким образом разбудив свое собственное желание, тогда мы сможем попросить только ради них сделать из нас такую переходную часть, которая сможет позаботиться о людях, ведь Творец сделал нас такими, что в нас имеется точка в сердце. Вследствие такой работы с публикой мы достигаем подъема молитвы, то есть работы, возложенной на Исраэль. Здесь уже имеются все три необходимые участника духовного действия. Нижняя ступень – это публика, высшая для нее ступень – это мы, а сверхвысшая – это Творец. Так мы работаем вместе. Если мы думаем об этом до действия и после него и можем связать его в такое состояние, то наше действие будет благословенным и успешным. Об этом сказано, что старший брат получает за двоих – для себя и для младшего брата. Из подготовки к уроку 22 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Двойная просьба и двойной ответ. Даже находясь в рабстве у эгоистических сил, клипот, мы имеем возможность пробудить высшего над собой. В эгоизме находится только тот, в ком пробудилась точка в сердце, потенциальная точка для контакта с Творцом, но она пока стремится к этому ради себя. Он обращается к Творцу с этим пока эгоистическим намерением и потому считается находящимся во власти нечистых сил. Чем большую силу он получает для того, чтобы обратиться к Творцу и все же делает это ради себя, тем большим эгоизме клипе он находится. Поэтому сказано, что чем выше человек, тем больше его эгоизм. Великие грешники огромной силы эгоизма, описанные в Торе, Билам, Балак, Фараон, обобщенная эгоистическая сила, Аман, Ахашверош, семь народов, населяющие землю Израиля до прихода иудеев. Все эти свойства пробуждаются в человеке согласно его ступени. Чем больше он эгоист, тем больше потом удостаивается святости. Восхождение начинается с того, что в человеке появляется точка в сердце, которая находится в плену у эгоистических сил – клипот. То есть намерение ради самого себя. Но несмотря на это эгоистическое намерение, в которой эта точка оказалась не по своей воле, она поднимает молитву «Ман». И хотя эта молитва эгоистическая, это все же просьба низшего, эгоиста, который пробуждает более высокую ступень к действию. И тогда выше берет эту молитву и начинает с ней работать, поднимая свой собственный ман. И так одна ступень за другой до самой бесконечности. Но мы изучаем только три ступени – низшую, высшую над ней и высшую над высшей. А все остальные действуют по той же схеме. Все время работает эта тройка – низший, высший и высший над высшим. Низший находится в эгоизме, высший, услышав о недовольстве нижнего и умея его правильно трактовать, преобразует его испорченную молитву в свою исправленную и поднимает к высшему над собой, находящимся в полной святости, без малейшей связи с испорченным нижним. А потому в сверхвысшем имеется уже весь свет и вся сила для того, чтобы позаботиться о низшем. Высший поднимается к сверхвысшему с двойной молитвой, молитвой низшего и своей реакции на нее. Поэтому он получает от сверхвысшего двойной ответ, большое состояние, которое требовалось высшему для того, чтобы выполнить просьбу низшего. Достигнув этого большого состояния, он уже может позаботиться об испорченном низшем. Так выходит, что старший брат, как называется высший парцов, получает от сверхвысшего вдвойне свою часть и часть для испорченного низшего. Так работает вся эта цепочка. Это единственное действие, существующее в процессе нашего исправления и выводящее нас из клипот. Поэтому первое условие – это молитва. Вся наша духовная работа, состояние, вся ощущаемая нами реальность устроена и подготовлена так, чтобы помочь нам поднять молитву к Высшему. Нет ничего, кроме нашей просьбы. Ведь нам не надо никаких сил и способностей производить какие-то действия, кроме единственной возможности – попросить. Но об этом мы как раз и забываем. В итоге мы поймем, что нет никого, кроме Творца Доброго и Творящего Добро, и в мироздании действует лишь одна сила, о которой сказано «Я первый и я последний». И все это для того, чтобы мы каждую секунду раскрывали свою просьбу. Просьба низшего должна быть правильно организована и направлена на отдачу. Если мы просим ради себя, значит находимся во власти нечистых, эгоистических сил – клипот. И если мы продолжаем требовать для себя, то все глубже погружаемся в этот эгоизм. Ведь все наши просьбы, даже самые низкие, все же поднимаются наверх. Все наши желания – отличие лишь в форме. Если они не соответствуют свойствам высшего, они все же принимаются и оказывают влияние на систему, на ее развитие. Но в таком случае начинают усиливаться силы, вынуждающие нас разбиться, увидеть, что мир полон зла и тьмы, то есть мы продвигаемся на путем страданий и естественного развития. Если же наши просьбы согласуются с желаниями высшего, то пробуждают все ступени исправления, заставляют их подняться к бесконечности и провести к нам вниз новый свет, который выяснит, исправит и наполнит наше желание ради отдачи, и тогда мы будем продвигаться путем света. Из подготовки к уроку 22 августа 2013 год.
Радиоверсия.
Исправление только на подъеме. Книга Зоар, предисловие, пункт 210. Если вызвать соединение зон внизу, нечистая сторона, ситра ахра, может получить это наполнение. И поэтому разделяются абаваима наверху, прекращая свой зевук. В наших сосудах желаниях имеются все детали восприятия, свойственные Малхут меры бесконечности, и в своей работе мы должны накладывать ограничения на то, какие сосуды использовать, а какие нет. Невозможно избавиться от чего-то в себе, отчленив от себя что-то, однако я решаю, кому придавать важность при контакте с Творцом, при отдаче. Чтобы проявлять его, каждый раз надо определяться, где я провожу сокращение, а где уже работаю с экраном. Когда зон светит, возникает опасность, ведь это пример того, как два свойства могут быть соединены между собой, хотя они и противоположны по своей природе. Как следствие, соединение зон внизу может придать ситра ахре силы для подключения, и потому зайранпин и нуки нельзя соединяться внизу. Спайк возможно только если они поднимутся к высшему. Всегда наши исправления ведутся в высшем. Мы включаемся в него, и он придает нам верный формат. Я смогу вести себя правильно, образцово, безошибочно, если окажусь в таком месте, где выстроены все необходимые для этого условия. К примеру, я прихожу на банкет, где мужчины и женщины сидят по разные стороны стола и не перемешиваются при общении. Это сразу вводит меня в определенные рамки, не оставляя возможности для неувязок. Я участвую в деловых беседах и не отвлекаюсь на какие-либо неуместные в данном случае проблемные направления. Так само место формирует верный шаблон и оберегает меня. Возвращаясь к зон, их нижний килим – это скверна, клипа, и потому внизу в них невозможны особые точные замеры, позволяющие соединяться при спуске. Соединение может быть только наверху, когда они находятся в родительском парцуфе, абвыима. Но как же тогда зон будет спускаться к душам, чтобы давать им свет? Зон действительно спускается и совершает отдачу для того, чтобы поднять души вместе с собой. Внизу, там, где находится поврежденный кли, никогда не бывает исправлений. Таков закон. Все исправления только на подъеме. Из урока по книге Зор. Предисловие. 17 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Поезд отправляется. Наука Каббала представляет собой раскрытие Творца творению в этом мире. Раскрытие осуществляется посредством Торы, то есть особой методики, для того, чтобы в человеке раскрылся Творец, она ведет его к любви, к принципу «возлюби ближнего как себя». Реализуем мы этот принцип с помощью света, возвращающего к источнику. А чтобы привлечь свет, мы должны выполнить определенные условия. Ведь свет находится везде, однако с нашей стороны нужна подготовка, которая вызовет его действие.
Какова же правильная подготовка?
Если мы варимся в группе и пытаемся спаяться, объединиться между собой, создаем ли мы тем самым верное желание, настоящую потребность в свете, возвращающем к источнику, чтобы он пришел и дал нам любовь к товарищам? Или в поисках товарищеской любви мы, напротив, должны выйти наружу, пропитаться добавками, влить в группу свежую кровь, привлечь новых людей, чтобы испытать отклик и пробудиться благодаря им, а затем позаботиться о свете? А может быть, надо брать еще шире, выходить за пределы группы и там сеять тоже послание, тоже принцип любви к ближнему, как к себе, возвышающий важность единства только в виде интегрального образования. За его постулатами кроются те же вещи, но сказаны немного иначе, чтобы облегчить людям путь, избавить их от встреч с фальшивыми стереотипами, вызывающими неприятие и ненависть. Все это мы должны выяснить для себя, ведь некоторые утверждают, что наши методы не подходят для современной эпохи и для нынешних условий, либо что мы никем не уполномочены на эту миссию, обращенную к широкой аудитории. Итак, вопросов немало, и мы должны их осознавать. И впереди у нас, возможно, не очень приятные встречи с противниками, которые вроде бы вполне логично и здраво рассуждают о том, что мы поступаем неправильно. А потому мы должны знать, что делаем. Это выявляет систему, наши отношения и наше место в ней. А главное, это выявляет для нас суть и роль интегрального образования, позволяя разъяснить ситуацию тем товарищам, которые не согласны с ним, потому что еще не чувствуют в нем все той же науки Каббала. А между тем, без широкого распространения мы не вознуждаемся в Творце. Без выхода в массы человеку не нужна группа и товарищи. Разумеется, этот выход надо рассчитать, но главное, в конечном итоге доставить удовольствие Творцу. Могу ли я подключить эту конечную точку расчета к заботе о своем ближнем, с его жизненными проблемами, какими бы они ни были? Могу ли я связать свое обращение к ближнему и свое обращение к Творцу? Я проникаюсь желанием ближнего так, чтобы они побудили меня упрочить связь с группой, получить верное направление, наводку, позволяющую обратиться к Творцу, и тогда реализовать обратную цепочку действий по отношению к ближнему. Так вот, попадаю ли я в яблочко? Доставляю ли я в итоге удовольствие Творцу? Если да, хорошо. Если нет, не получилось. Но так или иначе, здесь действует именно эта формула связи, протягивающая нить от ближнего ко мне и через книги учителя группу к Творцу. Если я вижу, что связь есть прочная и обязательная, если понимаю, что у меня нет никакой другой возможности доставить Творцу удовольствие, тогда я чист. А если есть другой путь, покажите его мне, и я сразу же возьмусь за дело. Спасибо большое за то, что вы спасли мне жизнь, позволили не проводить ее впустую. Вот такой анализ от нас требуется, особенно учитывая тот факт, что многие в наших кругах предпочитают пока что сидеть в сторонке и не видят в этом ничего страшного. В моих глазах это страшно, но они не хотят участвовать с нами в распространении, полагая, что можно повременить. Пускай сначала другие, а мы потом. Им невдомек, что тем самым они обкрадывают самих себя. Радикально и необратимо. Возможно, у них есть одноразовый шанс. И кто сейчас спрыгнет на подножку этого поезда, тот и поедет дальше. А кто нет, тот останется на перроне ни с чем. Из урока по книге «Зор», предисловие, 17 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
О добрых знаках на пути. До окончательного исправления человеку нельзя верить себе и полагаться на себя. Он обязан постоянно находиться под воздействием более высоких сосудов желаний и лишь исследовать их ступень за ступенью, прилепляясь к ним, не рассчитывая на собственный задел. Мы идем только верой выше разума, то есть только на уровне слияния с более высокой ступенью. Лишь оттуда можно черпать и привлекать к текущему состоянию правильные ответы, верные знаки. Принцип «руководствуйся только тем, что видишь» относится к испорченным желаниям. А чтобы держать курс, я должен верой выше разума лепиться к более высокой ступени. Каждый может найти себе знаки, подтверждающие его правоту. Но это запрещено. Разум здесь не работает, и я его не задействую. Даже объяснения каббалистов призваны лишь сблизить нас с духовными понятиями, добавить знаний. Однако подлинную опору настоящее подтверждение можно найти только в высшем, когда я отменяю свое разумение и вооружаюсь его разумом. Из урока по книге «Зор», предисловие, 17 сентября 2013 год.
Радиоверсия.
Миллионеры игнорируют дорогие вещи. Исследование. Люксуре грозит вымирание, ювелирные украшения, коллекционный автомобиль и роскошные виллы больше не пользуются спросом, миллионерам нечего больше хотеть. По другой версии, богачи предпочли бережливость из-за меланхолии восприятия грядущих экономических событий, не предвещающих перемен к лучшему. Потребление предметов роскоши резко сократилось из-за пессимистических взглядов состоятельных людей на свою жизнь и бизнес. Дальнейшего роста нефтегазовых доходов не предвидится, а госрасходы, налоговые и коррупционные издержки только растут. Так что поводов тратить сбережения на вещи, не приносящих прибыли, не так много. Падение продаж связано с продолжающимся долговым кризисом еврозоны, а также с сокращением покупок туристами. Украшения продают фактически на грани рентабельности. Рынок элитной недвижимости обрушился полностью. Реплика. Это связано не с падением доходов, они как раз таки растут, а с изменением ментальности людей. Роскошь больше не привлекает, не обращает на себя внимания, нет зависти и ревности. Общая отрешенность занимает место прошлым устремлениям во всех слоях общества. Наступает время иных ценностей. Люди устремятся к духовным источникам. Но раскрыть их придется длительными поисками, хотя услышат они об этом везде. Осознание придет постепенно. Мы должны действовать терпеливо.
Радиоверсия.
О возврате производств в США и ЕС. Мнение. Хазин. Экономист. Тема возврата производств из Китая и Юго-Восточной Азии в страны метрополии, как панацея от кризиса, в последнее время часто встречается в прессе. Все говорят о возврате производств имеет смысл только если производство в альтернативных странах будет уничтожено. Сегодня и это невозможно, поскольку вызовет падение уровня жизни населения в два раза в развитых странах, что снесет в них социально-политическую надстройку. Но по мере развития кризиса возврат производств станет осмысленным, если будет сопровождаться уничтожением альтернативных производств. И вот тут придет время нанести упреждающий удар. И я не исключаю, что соответствующие планы сегодня уже разрабатываются. Реплика. Возврат и восстановление индустриального производства в развитых странах, возврат его в метрополии невозможен, потому что полностью противоречит развитию человечества, становлению постиндустриального общества. Безработных необходимо занять в новой сфере деятельности человека, создании из себя членов интегрального сообщества. Производство сворачивать без попыток реанимировать по мере отсутствия в нем необходимости до рационального необходимого уровня для обеспечения всем необходимым всех членов мирового сообщества. Создавать новый тип производства, автоматизированные предприятия, 3D-принтерный производство, замена роботами людей во всех сферах, необходимой для людей деятельности.
Радиоверсия.
Анализ сплоченности общества. Исследование производилось по трем аспектам: социальные связи между согражданами, степень взаимного доверия, чувство принадлежности к обществу, связь со страной, нацеленность на общее благо, взаимопомощь и солидарность в обществе. Выводы. Первое. Сплоченность общества. Величина устойчивая. Прочные духовные связи либо есть, либо их нет. Укрепить их в исторически сжатые сроки пока никому не удалось. Быстро сплотить общество невозможно. Для сплочения людей важно их отношение к имеющемуся неравенству. Одни общества приспособились к ним лучше других. Второе. Многообразие – признак силы общества, готовность считать людское многообразие естественным явлением, воспринимать его как основу для дальнейшего единения и взаимозависимости является необходимым для выживания общества. Современным обществам необходим такой вид сплоченности, при котором плюрализм при выборе жизненного пути и индивидуальной идентичности воспринимается не просто как данность, а как признак силы. Третье. Высокий уровень религиозности мешает сплоченности общества. Реплика. Возникающие в процессе интегрального образования силы и связи могут быстро изменить любое общество, привести его к сплоченности вплоть до ощущения братской зависимости и любви.
Радиоверсия.
Что чинить в первую очередь, природу или экономику? Мнение. Какова связь между финансовым и экологическим кризисом? Необходимо ли сначала изменить отношение к окружающей среде и только потом браться за экономику? Высокие затраты на борьбу с последствиями экстремальных погодных условий и загрязнения окружающей среды, а также оскуднение ресурсов – вот последствия безудержанного капитализма. Беззаботное отношение людей к внешним богатствам породило экологический долг, который ложится тяжким финансовым бременем на всех нас. И на Уолл-стрит, и в Сити уже заговорили о надвигающемся дефиците природных ресурсов, который обещает рост цен и кризис рынков. Безрассудное потребление, вызванное легким доступом к кредитам, способствовало финансовому кризису. Экологи считают, что у экологического долга те же самые причины. Вывод. Мы должны сократить финансовый и экологический долг. С экономическими проблемами справиться относительно просто. Но природная среда – не финансы. Нельзя объявить дефолт изменению климата, списать исчезновение экосистем или путем инфляции избавиться от эрозии почв. Отмахнуться от экологического долга нельзя никак. Его придется выплатить сполна. Реплика. Чинить в первую очередь надо человека, а затем уже, исходя из своей новой природы, в свойстве отдачи и любви, он сам решит, как постепенно исправлять все, что натворил.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.